Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. До внеочередных парламентских выборов в Украине буквально считанные дни. Социологи говорят о том, какие партии будут формировать фракции в новой Верховной Раде. Эксперты о том, как будет выглядеть конфигурация украинской власти после очередных президентских и внеочередных парламентских выборов. А мы поговорим о том, какие перспективы у нового украинского парламента и у украинского общества после того, как избирательные циклы наконец-то завершатся. Гости нашей сегодняшней программы – народный депутат Украины Леонид Ємец, кандидат в депутаты новой Верховной Рады от партии «Голос». Здравствуйте, Леонид.
День добрый.
И политолог Олег Саакян. Здравствуйте, Олег.
Приветствую.
Перед тем, как перейти к беседе с гостями, сюжет о сути событий.
Внеочередные выборы в Верховную Раду 9-го созыва состоятся 21 июля. Выборы инициировал новый президент Украины Владимир Зеленский из-за низкого доверия украинцев к действующему парламенту и фактического отсутствия в нем правящей коалиции. Однако эксперты называют другую причину. Зеленский надеется, что на волне его личной, пока высокой популярности, партия «Слуга народа» получит не менее половины депутатских мандатов. Это позволит сформировать подконтрольное президенту парламентское большинство и правительство во главе с лояльным главе государства премьер-министром. Новую Верховную Раду изберут по старой системе. Половину депутатов по партийным спискам, вторую в мажоритарных округах. Лидер предвыборной кампании, созданная Зеленским, партия «Слуга народа». Ее рейтинг, согласно разным опросам общественного мнения, от более чем 30 до почти 50%. Вторую позицию с результатом в 10-15% голосов занимает оппозиционная платформа «За жизнь» во главе с Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем. На преодоление 5-процентного барьера, это позволяет попасть в парламент, претендуют еще три партии – «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко, «Батьковщина» во главе с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Шансы других политических сил на попадание в Верховную Раду расцениваются как минимальные. Однако, учитывая, что примерно 30% граждан Украины еще не определились со своим выбором, а также то, что дата голосования приходится на период летних отпусков, возможны неожиданности. Оппозиционная платформа «За жизнь», одним из лидеров которой является близкий к Владимиру Путину политик Медведчук, выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией. Среди активистов этой партии – соратники бежавшего во время событий 2014 года в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича. «Европейская солидарность» и «Батьковщина» поддерживают курс на развитие сотрудничества Украины с НАТО и Европейским Союзом. Действующий спикер парламента Андрей Порубий, баллотирующийся по спискам партии «Европейская солидарность», заявляет, что вместе с соратниками будет бороться не только в Раде, но и на площадях и улицах, чтобы не допустить реванша пророссийских сил. Среди приоритетов партии «Голос» и «Слуга народа» также евроатлантический вектор развития Украины, а своим главным конкурентом на выборах они называют «старую систему». Рок-музыкант Святослав Вакарчук минувшей зимой отказался баллотироваться на пост президента Украины, но к выборам в Раду создал свою партию, которой, несмотря на высокие ожидания, как полагает большинство аналитиков, не удастся повторить успех «Слуги народа». В экспертных кругах делают прогнозы о перспективах формирования парламентской коалиции, правительства и вероятной кандидатуре премьер-министра. Лидеры партии «Слуга народа» заявляют, что рассчитывают сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство. Но в том случае, если эти надежды не оправдаются, готовы к переговорам с теми, кто разделяет их взгляды и принципы.
Леонид, вот вы кандидат в депутаты от партии «Голос». Это партия новых лиц. Но вы как бы не совсем новое лицо, потому что вы депутат уходящего парламента. Но еще недавно вы тоже были новым лицом. И вот у меня такое ощущение складывается, что украинский избиратель, он все время занимается поиском новых лиц. Он даже новых лиц может найти в старых лицах, а старых лиц может найти в новых лицах. И как-то это все заменяет иногда содержание самого избирательного процесса. Мне кажется, вот постоянная замена новых на старых.
Но это же происходит не от любви к процессу, это происходит от того, что результат никак украинцев не удовлетворяет. То есть идея поиска новых лиц, она состоит в том, что старые лица, ну, как в той пословице, что проще нового научить, чем старого перевоспитать. Вот старые лица, они продемонстрировали нежелание изменять те правила, в которых они были воспитаны и по которых привыкли работать. Мы говорим о коррупции, мы говорим об излишней бюрократии, мы говорим об воспитанных в этих людях желании подчиняться власть имущим. Это касается не только политиков, это касается судей, это касается государственных чиновников. Они выросли в определенных условиях, и как в историях про Спартака, они не хотят быть свободными людьми, они хотят иметь своих рабов. И поэтому у нас за 20 с чем-то лет много идей, но мало результата. И люди, это природно, начинают и требуют реальных результатов. Поэтому это, на это накладывается в том числе и идея новых лиц. Новые лица не имеются в виду, ну, банальные, там, новые лица или молодые лица. Имеется в виду люди, которые желают и могут менять страну к лучшему. Ну, я считаю, что избирательный кодекс, который был проголосован, это как раз вот тот способ поиска реализации задачи нахождения новых лиц. Потому что понятно, что тот парламент, который есть сегодня, формируется из людей, большая часть которых просто покупают все мандаты. Через гречку, через банальный покуп голосов. А этим людям, ну, не нужны сытые, довольные граждане. Им нужны бедные, несчастные, не уверенные, что их ждет завтра, готовые за 500 тысяч гривен сейчас продать свой голос, а не думать о высоких материях. А потом этот депутат, ну, точно не заинтересован делать такое законодательство, которое сделает из украинских граждан сытых, довольных и таким, которые, ну, не будут продавать свои голоса. Он заинтересован держать их на грани нищеты и поддерживать это состояние из выбора в выбор. И вот так вот десятилетиями вот этот вот корпус депутатский, это речь не идет о каких-то там одном-двум десяти депутатах, это речь идет о целых фракциях, об олигархах, которые за них стоят, об их бизнесах. Они держат украинский народ на грани бедности, потому что это им выгодно. Единственный способ разорвать этот вот замкнутый круг, это открытые избирательные списки, потому что эта система в принципе убирает возможность через коррупцию формировать парламент. Вот мажоритарка с гречкой, с подкупом, всем просто как класс ликвидируется. Возможность покупать место в списке исчезает, потому что не партийный лидер определяет место в списке кандидата. Избиратель своим голосом во время голосования двигает кандидата вверх по партийной лестнице, определяя, кто из кандидатов станет депутатом. Продать место невозможно, потому что определяет его в день выборов сам избиратель. И это меняет качество и парламента, и законодательной власти, и будущего нашей страны. Поэтому закон про открытые списки – это не закон для кандидатов или депутатов. Это закон для украинских людей и их будущего. Если копнуть еще глубже, то украинский избиратель, который будет доверять, а точнее ощущать ответственность за свой выбор, потому что он его сделал, его не навязали ему закрытыми списками, его не навязали его через подкуп. Но это его личный выбор, и он будет ощущать ответственность за то, какой выбор он сделал.
Скажите, Олег, вот это то, что говорит Леонид, это будущее, это не нынешние выборы. А вот нынешние выборы, они приведут к системным изменениям?
Я думаю, нынешние выборы – это запуск переходного режима. Фактически мы видим, что сейчас вырождается старая система, и тот политический процесс, который мы видим, он качественно не новый, он скорее является продуктом вырождения старого. Если говорить о новых лицах, то это что же не запрос? Это ответ на запрос. А запрос у людей есть не на других, а на иных.
Это что означает?
Это имеется в виду качественно других. То есть они не хотят видеть просто таких же, но других. Я уже даже сейчас в тех политических силах, которые баллотируются, вижу, вернее, избираются, я вижу несколько людей и даже команды, которые действительно могут сказать, что они качественно другие. Это чуть другие принципы, по которым они уже живут. Это другие принципы, которые они исповедуют. Я думаю, в целом в этом парламенте будет качественных парламентариев процент больше, нежели в том, который был. Но критической массы еще с точки зрения необратимости процессов не будет. Это переходной парламент. И задания, которые перед ним стоят, они переходные. Во многом этот парламент должен демонтировать УССР, оставшуюся институционально, в практиках и так далее. И дай бог родить уже украинскую современную.
Ну, об этом говорили в 2014 году. Демонтирует СССР.
В 2014 году абсолютно другой ответ получил запрос этот. Когда с Майдана сказали, что Майдан должен сформировать свою партию и пойти в политику, и менять через политику. А на самом же деле Майдан не был сугубо политическим явлением. Он был больше социокультурным явлением, который имел и свой политический разрез. Поэтому и продукты Майдана, и изменения можем увидеть в социокультурном пространстве, более даже нежели в политическом. Хотя если брать политику, то на местах в самоорганизации населения, в куче различных инициатив, начиная от бизнесовых, заканчивая в сфере самоуправления, мы можем увидеть, как революция последняя дала свои плоды. И сейчас уже в этих выборах мы частично сможем увидеть, как начинают эти люди, даже носители этого измененного качества, проходить в парламент. Более того, если взять сегодняшние выборы, то во многом же мы видим становление института политической репутации. Сейчас уже, если праймерис в Украине как инструмент провалились с треском, манипулятивно их использовали различные политические силы, но нигде они не состоялись, то постпраймерис мы уже увидели и в партии «Голос», и в партии «Слуга народа» в той или иной степени, которые себя заявили достаточно неплохо, этот инструмент постпраймерис, когда фактически партии начали зачищать людей из своих списков, которые были сильно токсичные. Более того, даже старые политические силы так или иначе смотрели на общество и как оно реагирует на те фамилии, которые они подают в список, и тоже уже при формировании списков смотрели, слишком ли это токсичный человек или не слишком. То есть я сказал то, что в этих выборах мы все-таки видим некие эволюционные элементы.
Вот демонтаж УССР, почему он не произошел после 2014 года или все-таки частично произошел?
Ну, частично, конечно же, произошел, но не до конца. Слишком долго и слишком системно он внедрялся. Это, считайте, ну, чуть ли не костный мозг был у многих поколений. И чтобы от него избавиться, надо пройти очень много этапов. Мы между собой обсуждаем часто по поводу той же украинизации, которая бывает разных видов. И самый правильный из них – это когда это происходит природным путем. То есть когда в какой-то момент просто мы видим, что общество выбрало свой путь, и это путь украинский, и это путь цивилизованный, европейский, и получает от этого удовольствие, более того, даже не замечает того, как это происходит. Все, что делается принудительно, но это исключительно для тех времен, когда такие решения нужны. Сейчас у нас времена войны, и возможно, что и такие методы были бы правильны. Просто единственное, тут надо иметь ум и мудрость для того, чтобы четко определять этот момент.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Гости нашего сегодняшнего эфира – народный депутат Украины Леонид Ємець и политолог Олег Саакян. Мы обсуждаем предстоящие внеочередные украинские парламентские выборы. Вот, Олег, как вы считаете, в принципе, не прошла ли это последняя, я бы сказал, вот такая вот ситуация с предвыборной кампанией под знаком такой настоящей поляризации сил? Вот все последние дни, которые уже даже недели, это поляризация сил. И поэтому мы видим, что те политические партии, которые достаточно жестко свои позиции, я бы сказал, артикулируют, это прежде всего оппозиционная платформа «За жизнь» и «Европейская солидарность», они как-то поднимаются. А те, кто не очень артикулирует свои позиции, стараясь как бы охватить большее число электората, они в результате, наоборот, уменьшают свои рейтинги.
Мне кажется, как раз за последние дни произошла обратная ситуация. Когда на старте избирательной кампании мы видели, как инсталлировалась эта черно-белая картинка, и фактически два крайних полюса с жестко выраженными своими позициями действительно были выгодополучателями от этой поляризации. Но последние события с протестами, с попытками телемоста проведения между Россией и Украиной, они фактически создали в обществе некую прививку от этой радикализации. Не дадим картинку России соответствующую. Ряд политических сил, которые до этого не выступали с жесткими позициями, они заявили себя. Тот же «Голос» вышел и первым, например, протестовал под телеканалом «News One». Соответственно, мне кажется, что вот этот черно-белый дискурс, он распался на разные серые оттенки. И как раз инсталлировать пинг-понг между двумя крайностями не удалось. Хотя мы посмотрим. Еще несколько дней до конца избирательной кампании остается, и украинская политика, она всегда очень неожиданна на подобные прелести. В последние дни тоже может произойти некие события, которые могут снова-таки нас вернуть к черно-белой картинке.
Леонид, верну вас к вашей партии, которая вы сейчас баллотируетесь в парламент, к партии «Голос». И вот не кажется ли вам, что избиратель «Голоса» хотел более такой внятной позиции от этой партии по многим там стратегическим вопросам, именно там, связанных с Россией, с войной?
Ну, позиция «Голоса», что касается войны с Россией, абсолютно четкая, ну, просто кристально четкая. Россия – агрессор, напал на Украину, аннексировал Крым, захватил наши территории, нарушил международное право. И, ну, я как представитель и партии, и представитель Украины в парламентской ассамблее Совета Европы, всегда вместе с нашей делегацией мы оставались, остаемся двигателями того, чтобы российская агрессия стала тем, что, собственно, и должно остановить Россию. Мы сейчас речь ведем о санкциях, которые на Россию наложены европейским сообществом, мировым сообществом. И тут очень важно, чтобы украинское государство работало как единое целое в донесении этой информации и в использовании ее для того, чтобы вместе с международными партнерами останавливать российскую агрессию путем санкций. Почему санкции? Потому что есть два пути, как остановить российского агрессора. Это военный путь. Тут, к сожалению, международные партнеры прямо нам заявили, они не дадут нам ни танков, ни солдат. Сейчас, по крайней мере. И предложили другой путь. Путь санкций. Но под этот путь надо подложить юридические обоснования. Первым таким стала резолюция парламентской ассамблеи Рады Европы в 2014 году. С нее начались все мировые санкции. И сейчас у нас есть ряд положений, которые касаются экономических санкций, политических санкций, дипломатических санкций. И тут очень важно, чтобы Украина не дала слабину. Единственный способ для России быть уверенным, что Крым останется с ними, это если Украина сама откажется. Пока Украина этого не сделала, Крым был и останется юридически по международному праву украинским. И всегда будет оставаться вопрос того, когда Крым вернется Украине. Единственный способ сделать так для России, чтобы Крым остался с ними, это если Украина самостоятельно от него откажется. Мы этого делать не должны и не будем.
А вот скажите, Олег, вы как представляете себе новую коалицию в Верховной Раде? Она будет чья? Более ближе склоняться к пророссийским силам или ближе склоняться к проукраинским?
Я думаю, что у каждого избранного президента Украины, помимо Евангелия и Конституции, под рукой лежит такой негласный, незримый, но тем не менее билет на Ростов с открытой датой. Потому что любой из тех, кто сейчас попытается изменить геополитический курс Украины, развернуть корабль, он, во-первых, наткнется на недопонимание в обществе и на колоссальнейший протест, поскольку большая часть общества четко определилась своим приоритетом, во-первых. Во-вторых, создаст достаточно конфликтную ситуацию. Поэтому любой такой сценарий, это сразу же за ним могут стоять желания разрыва политического процесса и создания точек конфликта. Тем не менее, я думаю, что коалиция будет проевропейская и прозападная в Украине, более того, проукраинская прежде всего. Скорее всего, архитектура новой коалиции будет определяться в треугольнике «Слуга народа», «Батьковщина», «Голос». Вполне вероятно то, что может в парламент попасть еще какая-то сила политическая. Пока что и выборы не закончились, мы не можем точно говорить, кто же будет в парламенте. Очевидно, что ОПЗЖ останется в маргинезе политическом и будет выступать политическим деструктором все время там позиции Баба-Яга против, рассказывая об, скажем так, российский нарратив рассказывал об украинском политическом процессе. Параллельно с этим, вполне вероятно, при попадании в парламент ЕС будет выступать таким себе проукраинским, жестко проукраинским голосом, который будет постоянно стоять с палкой на чите европейского курса Украины, поскольку в этом часть их имиджа и, в принципе, другой роли не будет. Во многом они на сегодняшний день являются токсичными для построения коалиции, поэтому у них будет роль такой себе проевропейской оппозиции.
Как вам такой прогноз расклада? Согласны с тем, что будет проевропейская коалиция?
Зависит от результата на выборах.
Конечно.
Прежде всего, результата Зеленского партии. Если они набирают от 150 до 170 мандатов, это имеется в виду и списочники, и мажоритарщики, тогда возникает вопрос. Голос, допустим, наберет там 30 мандатов, Батьковщина там 20 чем-то, это 50, плюс там даже 170, это ну, 220. Этого недостаточно для коалиции. Чтобы коалиция была уверенной, в ней должно быть как минимум 240-250. Что имеется в виду? Нет разницы. 150-170 это мандатов или 120, если от того, находишься ты в коалиции или нет, зависит ее существование. В этом абсолютно равны. Независимо от количества у вас мандатов, вы имеете абсолютно уникальнейшую возможность создавать коалицию эту или привести к ее распаду. Поэтому для того, чтобы партия Зеленского была уверена в том, что она остается лидирующей в этом процессе, а не равной, ей нужен запас, чтобы ни один из участников не мог навязывать ему свою волю. А поскольку там тот же голос будет иметь 30 плюс мандатов, то ему нужен будет запас выше, чем 30 плюс над коалицией. То есть это речь уже идет о 270 где-то членах коалиции. А где набрать 270 членов коалиции, если мажоритарщики на самом деле, которые идут, это, ну, скажем так, гипотетически независимые фигуры? На самом деле нет. Часть из них идет как представители групп определенных влияния, представители олигархов. И тут речь идет о том, что эти олигархи, к сожалению, оставят свое влияние на парламент, как это и сегодня. Поэтому говорить о том, что у нас будет коалиция демократических сил, независимая от каких-либо внешних влияний, вряд ли так получится. К сожалению, это потому, что выборы пройдут по старому избирательному закону. Более того, но когда мы говорим о том, что надо менять избирательное законодательство, это и в том числе потому, что сейчас, вот сейчас на этих выборах уже огромнейший массив денег вкинут на то, чтобы получить своих мажоритарщиков. В Киеве работает целая группа, которая ведет своих мажоритарщиков по каждому из округов для того, чтобы получить здесь путем просто покупки голосов, ну там, количество депутатов. Это они делают по всей Украине. И они хотят потом занимать какое-то важное значение в будущем парламенте, быть частью коалиции, тоже навязывать свое мнение. Или, к сожалению, вот картина получается так, что, может быть, без их участия не обойдется. Поэтому перспектива достаточно непростая, я бы сказал, даже пессимистическая. Я бы хотел как гражданин понимать, что этот парламент придет как переходной на ближайших там год. После этого на открытых избирательных списках будет сформирован новый парламент, и это будет уже другое качество парламента. Не новые лица, а новый парламент.
Всегда мажоритарщики, это такое, с одной стороны, их все хотят привлечь, а с другой стороны, при первом же серьезном кризисе они разбегаются из любой власти, из любой коалиции. Оказывается, что у них совершенно другие интересы и другие представления о самой конструкции власти, чем у депутатов, которые избраны по партийным спискам. Они говорят, что должен каждый помочь своему округу, и каждый раз бюджетирование Украины упирается в эти интересы.
Более того, за каждым из них в большинстве своем стоят те или иные финансово-правительственные группы, которые на этих территориях находятся. И поэтому в условиях порочной мажоритарки, когда у нас фактически политическая система остается на феодальных колесах, то, конечно же, эта мажоритарка и мажоритарщики являются очень нестабильными людьми в политике, поскольку они руководствуются не идеологическими принципами, даже не идеями какими-то, а они очень сильно зависимы от ситуации с интересами либо их патронов с территорий, либо даже общественного настроения сугубо на их территории для того, чтобы избраться после этого. Поэтому площадки, поэтому деньги на округ, а не интерес государства.
Вот, в принципе, как вы считаете, Леонид, вот эта ваша идея о том, что это переходной парламент, она разделяется президентом Владимиром Зеленским? Или это только ваше такое представление о будущем?
Пока это только мое представление. Какие будут идеи Зеленского, мы узнаем от него исключительно, ну или от его действий, там прямо или косвенно получается. Но в любом случае, если у нас стоит задача руководствоваться не чьими-то интересами или идеями, а интересами государства и будущим нашего государства и перспективами, как сделать нашу страну более сильной, мощной и эффективной, то я считаю, что это правильный путь. Переходной период сейчас, формирование на новых правилах, которые мы сегодня, слава Богу, с огромнейшим трудом, но все-таки утвердили, нового качества парламента. И, собственно, это открывает нам, ну, достаточно ясный путь к новым стандартам. Стандартам, где парламент будет иметь собственное мнение, где парламент будет представлять реальные интересы народа, где парламент будет работать на интересы. Ну, звучит пафос, но на самом деле, казалось бы, что может быть проще для действующих депутатов принимать законы, которые нужны и нравятся людям, потом выходить на площадь, где их будут поднимать на руки, бросать им цветы и говорить: «Эй, какие вы молодцы». Но они же этого не делают. Принципиально не делают, потому что и они не хотят иметь счастливых, довольных людей, они им не нужны. И это вот болезнь этого и всех парламентов до этого. И того, который придет сейчас, тоже. Эта болезнь там останется, потому что они туда приходят через коррупцию, и коррупция это там будет жить. Единственный способ от этого избавиться – это открытые избирательные списки. Закон мы приняли. Теперь его надо запустить в работу и провести на нем выбор. А здесь воля, прежде всего, будет политическая именно президента Зеленского. По крайней мере, сейчас на том этапе, когда у него есть такая колоссальная поддержка.
Не станет новый парламент, Олег, придатком нового президентского офиса?
Мне кажется, нет. Во многом коалициада, формирование правительства станут испытанием прежде всего на прочность для самого слуги народа. Это классическая партия Голем, которая лепилась в очень короткое время из абсолютно различных людей, различных представителей различных групп. И, соответственно, любая кризисная ситуация может очень серьезно проявить эти расколы внутри. То есть Голем, в чем его слабость? Он выглядит очень сильно, но когда начинает двигаться, он сразу же начинает сыпаться. Коалициада – это уже начало движения от политической силы. Поэтому мне кажется, то, что как минимум из этого исходя, уже не говоря там об политической культуре украинской, которая даже не демократическая, а ближе к охлократической, я думаю, что у президента просто не будет возможности выстраивать какие-то диктатуры перед парламентом, да и перед обществом. Хотя будет очень интересный микс. Мне кажется, что сейчас мы войдем в фазу, когда у нас одновременно будет постоянное поползновение в сторону охлократии, такой выродившейся демократии, уличной демократии, гротескной, а параллельно с этим поползновение в сторону диктатуры, когда президент будет играть, по крайней мере, диктатуру, с жесткой рукой, заигрывая с частью электората, которые хотят быстрых изменений, такого вот comeback to USSR. Но в данном случае, я думаю, это те реалии, к которым нам стоит готовиться.
Одни изображают диктатуру, другие изображают народных заступников. И вот они там между собой пытаются как-то договориться.
Ну, такое, да, оно есть постоянно. Я часто вижу, как, казалось бы, непримиримые враги в студиях и в парламенте, потом вместе куда-то уезжают пить кофе. И я считаю, что это категорически, скажем так, нечестно по отношению к тем людям, которые
за них голосуют, да, за этих людей?
Которые живут в этой стране. Да. И единственный способ, опять же, возвращаясь, ну, не единственный, но действенный способ, это изменение избирательного законодательства. Парламент у нас один, законодательный орган у нас один. Без того, чтобы формировать его через честные инструменты, излечить эти болезни не получится. Ну и, конечно же, открытость. Открытость – это второй путь. То есть любой политик, любой чиновник должен быть максимально открыт. И речь идет и о декларациях, и о его жизненном пути, и о том, где он кушает, ест. Собственно, ну, если ему повесить на голову вот эту вот камеру, которая будет его сопровождать круглый день, ну, минус там туалет и спальня.
Не все захотят быть политиками и чиновниками Украины.
Наверное, очень многие откажутся,
не захотят,
но, по крайней мере, это будет пример того. Хотя, опять же, я утрирую, но сегодня и медиа, и технологии
это вот такие
уже
самые камеры
в принципе
есть, да?
К этому
да?
уже привели. Да.
Сейчас мне остается только поблагодарить наших гостей, народного депутата Украины и кандидата в депутаты Верховной Рады Леонида Емца. Спасибо, что были с нами. Политолога Олега Саакяна за участие в этой программе, вот, которая как раз выходит буквально за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине. Напомню, что вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ну а мне остается только попрощаться с вами, господа, пожелать всего хорошего и до новых встреч.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».